Сегодня 9 октября 2017 года. Мы с вами продолжаем начатую в прошлом году тему «Страсти и добродетели по трудам преподобного Паисия Святогорца». Почему мы к нему обратились и столько времени рассматриваем его труды? Вот Святогорец Паисий на сложные вопросы очень просто отвечает, просто и доступно. И приводит соответствующие примеры. Сегодня мы начнем рассматривать с темы «Не надо слишком заботиться о комфорте». Геронда, когда я говорю, что могу работать столько-то, и что это предел моих возможностей, то говорю это по себелюбию. Чем дольше человек сидит без дела, тем больше расслабляется. А чем больше работает, тем сильнее становится на самом деле. Если человек даже физически возьмем, он начинает копать, работать, у него бицепсы, трицепсы, то есть все мышцы растут, и он может много сделать. А сидит на диване, он чем дальше, тем больше чахнет. Видится, что и духовный труд точно так же. Чем больше мы нагружаем себя, тем сильнее мы духовно становимся. Помимо того, что работой он отгоняет от себя печаль, еще и помогает себе духовно. Видим, что человек, который не трудится, непременно будет и в печали, и в унынии, потому что такой человек не сможет отгонять те помыслы вражьи, которые внушают ему, что вот здесь не так, здесь не то, общая жизнь у тебя не получилась, ничего ты не достиг, не добился, а сейчас вот здесь колет, там стреляет, вот, еще неизвестно, будут ли деньги на лекарства и так далее. Да? Отсюда уныние, отчаяние и прочее. Итак, цель, чтобы человек больше радовался неудобствам и трудностям, чем комфорту. Итак, видим, как подчеркивает, больше радоваться неудобствам и трудностями. Ну-ка вспомним, когда мы последний раз с вами радовались неудобствам и трудностям. Слава тебе, Господи, как хорошо, что мне так трудно, да? Не могу решить эти проблемы, да, они навалились кучей. Обязательно помни, пришла беда, открывай ворота. То есть, как только одно свалилось, и сразу по наклонной. Вторая, третья, четвертая беда, и все это разом. И сваливается на человека, и зачастую человек не знает, что делает. Вот тут впадает в отчаяние, в уныние, во все что угодно. А почему? Потому что не радуемся, не радуемся. Не неудобством, вот неудобно сидеть, да, вот стулья здесь такие очень, ну, неудобные. А мы не радуемся, сидим, ерзаем. И так уже спину пристроишь, и так, а оно неудобно. А радости нету, да? А нам бы порадоваться. Итак, все, а теперь больше, чем комфорту. Еще хочется добавить, что это не значит, что человек не должен радоваться комфорту. Сказано, больше радоваться неудобствам и трудностям, да? Потому что комфорту мы тоже радуемся. Но больше, понятно, когда у нас трудности. Отныне все. Как только трудности, мы будем радоваться, благодарить Бога. Понятно, потому что даже эти, которые там гири всякие поднимают, они постепенно увеличивают вес. Потому что эти уже становятся легкие. Вот так у нас вот эти вот мышцы духовные, Господь, Он их укрепляет, Он повышает нам вес трудности. Да? Смотрите, люди деньги платят, чтобы идти в спортзал и там эти железки таскать. Деньги платят. А нам бесплатно. Нам бесплатно сколько хочешь искушений, и бед, и чего хочешь, бесплатно платить не надо, только занимайся, только тренируйся. Вот если мы с вами об этом не забудем, у нас будет все благополучно. Самое главное, не будет ни уныния, ни отчаяния, ничего. Геронда продолжает, напомню, Геронда и так называет учителя. Знали бы, как живут на Афоне некоторые старцы, и какую радость при этом испытывают. Знаете, как самопожертвование имел один старец, живший в километре от моей кельи, высоко на горе, на крутом склоне. Бедняга на четвереньках спускался по тропинке, когда ему нужно было сходить к старцу, жившему ниже. Его хотели забрать в монастырь, чтобы за ним было удобнее ухаживать, но он не соглашался. Потом все стали говорить, да он в прелести, так как этот старец жил в келье один. Однажды он пришел ко мне и рассказал, почему не хотел уходить в монастырь. Когда-то у них в келье не было храма. Он долго уговаривал своего старца построить храм. И, наконец, старец его сказал, «Ладно, давай построим, только ты уже не сможешь уйти с этого места, потому что у храма будет свой ангел-хранитель, а его одного оставлять нельзя». Понятно, да? На самом деле, когда освящаем храм, то Господь представляет к престолу ангела, и он ни шагу не отходит. Вот храм полностью разрушен, сравняли с землей, а ангел там находится. Так вот, тот пообещал, что никогда не уйдет из кельи, и они построили храм. В конце концов, келья, в которой жил старец, разрушилась, и он стал жить в храме. Там и спал, сидя в стасидии. Напомню, что такое стасидия, да? Это такое кресло, которое вдоль стены ставят. В нем можно стоять и на подлокотнике облокачиваться. Можно откинуть сиденье и сесть. У нас это не принято, а в Греции во всех храмах стоят эти стасидии. Так вот, там и спал, сидя в стасидии. Вот такое самоотвержение. Я отнес ему кое-какую одежду, потому что у него вообще ничего не было. Еще он был болен. Его постоянно мучили рези в животе. Однажды я послал к нему знакомого врача. Тот пошел вместе со своим товарищем, но они нашли старца уже мертвым. Он сидел в стасидии, завернувшись в одеяло. Вот так отошел человек ко Господу. Это какое надо иметь самоотвержение? О каком комфорте это вообще-то может идти речь? Если на сухарях и воде постоянно и все время в молитве. Самый тяжкий труд, помним, самый тяжкий труд – это молитвенный. Потому что враг делает все, чтобы мы с вами пресекли его. Да? Помним, что схимники, они молятся за весь мир, и они освобождены в монастырях от послушаний. У них единственное послушание – это молитва. Но это такой тяжкий труд. Жизнь в суровых условиях ради любви Христовой приносит в сердце умиление Христова. Ну, видится вот что еще. Не надо самим себе устраивать бескомфортное состояние, да? То есть вот, я комфорт уже не люблю, полы не мою, постель не заправляю, белье не стираю и прочее, да? Не надо себе специально. То, что нам Господь дал, надо пользоваться, благодарить Бога. Но если случается неудобство, нам некомфортабельно, значит, благодарить Бога, радоваться и таким образом приобретать себе вот этот навык самоотвержения. Божественное наслаждение рождается от телесных страданий. Итак, у нас тело от чего страдает? От труда, устаем мы, от болезней. Ну-ка, когда мы наслаждались своей болезнью? Понятно. Все время, постоянно. Как заболел, так и наслаждаешься, да? Чем? Таблетками наслаждаешься, до операции наслаждаешься. Ну, наслаждаешься. Еще раз, от чего это? Да мы не думаем о том, ведь помнит эта замечательная молитва, Господи, сотвори, чтобы болезнь сия была в оставлении многих грехов моих, да? Господи, пусть через эту болезнь простится мне грехи. Вот когда вот это произносишь, действительно на душе становится ровно и радостно, что слава тебе, Господи, грехи прощаются. С пользой для дела болею, да? Вот тогда принимаешь это лекарство как должное и благодаришь за это горькое лекарство, за эти болезни, да? У нас еще раз страдают те, кто абсолютно не воспринимает болезнь как полезное для тела. Ну, далеко ходить не буду. Позавчера около магазина подходит ко мне мужчина и говорит: «Батюшка, что делать? Жить не хочется. Как вы относитесь к суициду?» Да, я говорю: «Самоубийство, что ли?» «Да, у меня рак, у меня вот здесь порезали, там еще сейчас предполагается, родственники за мной ухаживают, я им в тягость». Я говорю: «Хоть кто-то вам сказал, что вы в тягость?» «Нет, конечно, но я вижу. Я вижу, что я им в тягость». Понятно, что бес навнушал. И он унылый такой, отчаянный. Вот достаточно мне ему было растолковать, для чего нам Господь попускает и болезни. Это безбожники просто болеют, и все. А мы с пользой для дела болеем. Грехи прощаются, слава тебе, Господи, горе тому, кто не болеет вообще. Да? И дальше растолковал про исповедь, про причастие. И он так вдохновился, вы бы видели, он не мог нарадоваться. Он говорит: «Ой, как легко стало, ой, как стало легко, ой, как все, в храм пойду, пойду в храм, я вот тут недалеко от храма живу, все, пойду теперь в храм». Да? Ну вот, человек, достаточно ему узнать, для чего нам беды, да, усвоить это, усвоить, не просто узнать, усвоить, и тогда мы всем бедам будем радоваться. «Слава тебе, Господи, обругали, да, наконец-то про меня всю правду сказали». А то все мне льстят, говорят, что я такой хороший, да, борщ хорошо варю, вкусно, вкуснее всех. А тут правду сказали, что и борщ есть невозможно твой, пересолила, и кто ж так зажаривает. Понятно, да? Вот тут радость, слава тебе, Господи, спасибо, спасибо, что вы меня вразумили, да, не отругали, а вразумили, наставили меня, слава тебе, Господи, да. Вот эти все вещи у нас бес похищает. Он как может внушать нам мысли, помним, так может и похищать их. Его работа такая. Мы забываем, и потом, когда случается что-то подобное, мы с вами впадаем в грех неблагодарности Богу. Святые отцы отдали кровь и приняли дух. Потом и трудом стяжали благодать. Отреклись от своего «я» и обрели его в руках Божьих. Отречься от своего «я». Я прихожу в умиление, когда читаю святых подвижников Синайской горы. 5000 подвижников жили на Синае, а сколько еще на Афоне? За 1000 лет столько отцов освятились. 5000 на Синае было, сейчас там горстка в монастыре. А исповедники и мученики сколько страдали, сколько претерпели. А мы ропщим при первой малейшей трудности. Хотим без труда стяжать святость. Самоотвержение – редкость. На самом деле и у нас случаи самоотвержения редкие. Если мы пересмотрим свою жизнь, да, у нас самолюбие, оно господствует. Поэтому старец говорит, даже мы, монахи, не понимаем, что благо приобретается трудом, жалеем себя, оправдываем и находим смягчающие обстоятельства. А отсюда и идет зло самооправдание. Вот это мы любому греху бес тут же внушает самооправдание, мы его принимаем, и все, и уже ни борьбы нет, ничего, и уже нормально. То есть грех воспринимается нормально, нормай. Отсюда идет зло. Дьявол помогает каждому человеку найти оправдание, а годы проходят. Поэтому не стоит забывать и о смерти. А если все равно умирать, то и о теле слишком заботиться не стоит. Не в том смысле, чтобы доводить его до болезни, но в том, чтобы не слишком заботиться о комфорте. Видим, на что упор делается. Если человека голова забита, как бы поудобнее устроиться, как бы мне было комфортно и на это тратить свои труды в основном. Вот с этого начинается грех. Тут будет самолюбие, саможаление, самооправдание. Да, мы должны еще раз. Ну, сломалась стиральная машинка, взяли, купили другую или отремонтировали. Пусть она стирает, понятно, потому что это нам помощь. Помним, раньше в ванне стояла такая доска ребристая, и на ней раз-раз-раз-раз эти простыни хозяйственным мылом. Потом еще в баке варили, да, и на улице вывешивали. Да. Но Господь так попустил, что нам такой комфорт от этого, что сейчас уже не надо на этой доске теребить это белье, особенно вот это спальное белье, оно же вот так тяжело было стирать. А, слава Богу. Но если думать, да, у меня эта машинка, ну вот там вот другая, там Bosch, она лучше, может мне поменять ее, эту на свалку или кому-нибудь подарить, а себе купить подороже еще. Вот это уже, видится, будет неправильно. Человек начинает ломать голову, а где же денег достать? И тут бес начинает показать. И мы начинаем время тратить и прочее для того, чтобы приобрести. Вот это слишком заботиться о комфорте. Есть, слава Богу, благодарить за комфорт. Нету, ну нету. Но ломать голову, как его приумножить, это видится неправильно. Геронда, у меня есть помысел в том, что я быстро устаю. Виновата не только моя телесная слабость. Геронда отвечает. Да если бы в тебе был божественный огонь, то все было бы по-другому. А как мне приобрести этот божественный огонь? Нужно забыть себя и думать о других. Итак, забыть себя и думать о других. Это сложно. Если у нас с вами иногда это получается, то если переберем, это настолько редко. А в основном мы думаем о себе. Мне кажется, что трудно делать так постоянно. Правильно она отвечает. Трудно постоянно думать о других и не думать о себе. По крайней мере, постарайся думать и заботиться о других столько же, сколько ты думаешь и заботишься о себе. Мы себя любим. Так постепенно придешь к тому, что станешь равнодушна к себе в хорошем смысле и будешь постоянно думать о других. тогда и Бог будет о тебе думать, и люди. Только не делай это ради того, чтобы другие думали о тебе. Ну да, я сейчас вот буду о них думать, и обо мне будут думать, да? Кстати, если у женщин, как видится, это мое личное мнение, можете не слушать. Значит, если у женщин вот эта забота о других где-то вкоренилась, они заботятся о детях, о муже, смотрят, чтобы оделся правильно, чтобы не побежал полураздетый на улицу, чтобы накормлен был, да, и накормлен так, чтобы ему вкусно было, уже жертвует собой, ведь, скажем, не нравится гречка, а ему нравится, значит, готовит гречку, сама потом ест ее и так далее. То есть вот в женщинах это есть. Мужчины больше эгоисты. Элементарная вещь. Пока встречаемся, мужчина пальто подает, пальто снимает. Как женился? Когда последний раз муж подавал пальто? Понятно. Все, уже забыто, кошелки носит, там он все подхватит из рук, да? А теперь все, значит, это эгоизм. А и не спрашивает, ты сегодня кушала или не кушала? Нет, пришел, значит, корми меня. В лучшем случае, ну, давай будем кушать. То есть у мужчин вот этот эгоизм больше видится. Ну, вот. Ну, женщинам приятно было услышать, да? Приятно. Ну, я же правду говорю, да, про женщин. Итак, выходит, что меня мучает мое собственное «я». Ну, конечно, отбрось свое «я», если отбросишь, воспаришь. Зачем оно тебе, для кого ты его хранишь? Для себя? Часть любви, которую оставляешь себе, ты отнимаешь от всецелой и безграничной любви, которую необходимо иметь к другим. То есть, любовь, помним, она одна. Себя мы любим, но хоть часть от этого пирога надо отрезать другим. Да? Но об этом надо думать. Об этом надо думать. Если мы не думаем, даже когда случай предоставляется проявить любовь, то мы зачастую находим по привычке оправдания, чтобы не нагружать себя заботой о других, не утомлять и прочее. Итак, Геронда, как мне отбросить свое «я»? Действительно. Насколько возможно исключить свое «я» из того, что ты делаешь, поселив в свое сердце других? Значит, о сердце. Помним, да, что у нас помыслы, которые у нас возникают, они опускаются в сердце, и там возникают чувства. Поэтому, если там чувство саможаления, я бедная, несчастная, мне плохо, меня никто не любит, я только одна для всех стараюсь, делая после этого добрые дела людям, делала, а мне тут вот такое насолили, да, вот эти чувства. Значит, эти чувства заменить на чувство любви к ближним, да, значит, помыслы, что бы сделать, чем еще помочь, чем бы еще людям помочь, вот этот нуждается, да, вот этот, ну, надо помолиться, да, за этого человека. Помолились за этого человека, это великая помощь, если мы по-другому не можем. Ну, скажем, видим, что человек нуждается в деньгах, у нас их нету. Помолиться, и Господь ему даст по нашей молитве. Такая милостыня, это любовь. Итак, то, что ты желаешь для себя, отдавай другим. Отдавай, не думая о себе. Раздал, раздал, а потом саму надо и не хватило. И пожалел. Что происходит? Когда отдавал, на небо шла награда. Как пожалел, она оттуда свалилась. Все. Ни вещей, ни денег, и награды нету. Еще обида внутри. Вот многих на этом ловит враг. Как только мы раскрыли сердце и решили благодействовать, непременно такое хоть раз в жизни, но случится. Пожалеть, да? Чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать. Потому что Бог будет тебе в изобилии подавать свою благодать и любовь. Он станет тебя сильно любить, а ты его. Потому что перестанешь любить свое «я», которое требует, чтобы его питали гордость и эгоизм, а не благодать Божия, подающая душе все необходимые соки, изменяющие плоть божественным изменением и заставляющая человека сиять невещественным светом. Итак, видим гордость и эгоизм. Вот то, что у нас препятствует нашим добродетелям. Эгоизм. Самое страшное, вот это мое личное мнение, судя по исповедям, по беседам с людьми, это люди не видят себя гордыми. Не-не, я не гордый, я не гордый. Спрашиваешь, спорил? Ну да. Первый признак гордости – спорил, свое мнение лучше, чем мнение другого. Раздражался, упрекал, укорял, ну все, как же не гордость. И вот эгоизм вообще не видит. Вот мы все в большей или меньшей степени все-таки эгоисты. Согласны, нет?
Да.
Согласны. Ну вот, а теперь переберем, кто в чем проявлял эгоизм. И сейчас мы два, ну три случая вспомним. И все. Почему? Потому что все остальные случаи эгоизма мы с вами похоронили под спудом самооправдания. Мы в свои эгоистические поступки, я сделал поэтому и потому, и мы его раз и закопали. Закопали, а потом все оно там похоронено, мы уже о нем не помним. Как надо бояться эгоизма? А Господь нас все время проверяет, попускает случаи, когда у нас выбор либо эгоизм, либо добродушие и милосердие к ближнему. Еще раз, будем очень внимательно наблюдать за своими чувствами и поступками. А нет ли там эгоизма? А не по гордости ли это дело? Вот видим, тут умница-монашка задает вопросы, и она беспокоится о том, а нет ли это гордость во мне? А нет ли того? Вот нам все время задавать, Господи, скажи, а не гордость у меня? Нет, но не можем ответ получить, но спросили у священника. Будем молиться, чтобы ты скорее ощутила то, о чем говорю, избавилась от муки себялюбия. Итак, как он назвал себялюбие? Мукой. Мукой. Есть были мученики за Христа, а это мука за кого? За сатану. Человек страдает, да? Себялюбие, оно выворачивает это мука человека, потому что удовлетворить не может вот это свое самолюбие. Вот какой-то случай, который ему надо вот по любви к себе сделать, а его удовлетворить невозможно, нет такой возможности. Это начинается внутри мука. Вот я хочу, а у меня не получается, я хочу, а на меня никто. Вот того поздравили с юбилеем, меня не поздравили. Вот это что? Себялюбие, да? И начинается мука. Понятно? Меня никто не поздравляет, не любит этого, смотри, и с тем, и с этим поздравили, а еще и наградили. Итак, Геронда, а может быть так, что я буду бороться с себялюбием, но в моих делах все равно будет сквозить мое «я»? На самом деле, вот какой благоразумный вопрос. Геронда отвечает, все зависит от того, как ты подвязаешься. То, что грязно и отвратительно, человек выбрасывает. Но сначала нужно понять, что это действительно грязно и отвратительно. Не прочувствовать отвращение не выбросишь. Чтобы отбросить ветхого человека, нужно почувствовать к нему отвращение. На парализованных ногах нельзя двигаться вперед. Значит, мало того, что мы обнаружим в себе вот эти случаи эгоизма, себялюбия, надо его возненавидеть, как любой грех. Если нет ненависти ко греху, то не сможем освободиться, да? Ну, отвращения нету. Теперь вот что. Помните, мы с вами проходили то, что на устах, то в сердце. Что в сердце, то на устах. Это взаимосвязь. Поэтому полезно говорить, Господи, я ненавижу этот грех. Я ненавижу этот грех. Я ненавижу самолюбие. Прости мне, Господи, вот здесь я эгоизм проявил, я ненавижу эгоизм, помоги мне исправиться, да? Сами своими силами пытаемся исправить, и грош цена всем нашим потугам. Еще раз, призывать Бога на помощь и устами произносить, тогда в сердце будет вот эта ненависть, иначе мы ее просто не приобретем. Геронда, когда я думаю о том, как святые принуждали себя, меня мучает совесть. Мне кажется, что я себя жалею. Ну вот, у каждого были такие случаи, что кажется, может, я по сожалению это сделал, да? Мог бы еще побольше помолиться, мог больше потрудиться. Такое есть. Геронда отвечает, когда человек, подвязаясь смиренно, усердно и с рассуждением выступает за пределы своих возможностей, тогда на него снисходит сверхъестественная божественная сила. На самом деле, иногда кажется, что сил больше нету. Но знаешь, что надо выполнять, надо. Это безысходно. Выполняем, и откуда силы берутся. И на то, и на это силы взялись, и на это. Помним, когда мы за что-то беремся, мы с вами уже проходили это, что враг начинает нас запугивать. заставляет нас черным оком смотреть на все наши дела, которые мы собираемся сделать, и на свое здоровье и силы. Утром проснулся, а сегодня днем надо и то, и то, и то, и вот это сделать, и сразу паника. Да, а как я это, откуда силы возьму? Значит, все это очень тяжело. И все, мы посмотрели черным оком, что выполнить невозможно, руки опустились, и все идет комом. Да? Поэтому помним, как святые отцы учат. Да, ты знаешь, программа у тебя есть, план на сегодня. Но думаешь о том деле, которое сейчас надо сделать. Вот это сделаю, а там видно будет. Сделал это дело, смотришь, и второе. Вот сейчас это дело сделаю, а там видно будет. Остальное смогу, не смогу. Выполнил и это, и так далее. Думать о том, что вот сейчас вот я это сделаю, может быть, на этом все. Да? А сделал, смотришь, силы и на то хватает. Под конец дня смотришь, как все выполнил. На все сил хватило. Вот идешь на занятия в Ниву духовное, да, уже время-то какое уже, время вот полвосьмого уже, да, на сон клонит, да, некоторые вот сидят уже и заснули, все равно что-то усваивает, наверное, да, и вот у нас это война, дело в том, что враг клонит на сон, да, а Господь это попускает, чтобы мы здесь проявили трудолюбие, отвергли саможаление, и боролись с этим сном, тогда у нас усваивается будет то, что мы здесь с вами постигаем. Непременно будет усваиваться, да? А так, если некую трудность не преодолели, ну что ж нам, во-первых, награды никакой, да? А во-вторых, как там, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Итак, для чего старец говорит, что на человека снисходит сверхъестественная божественная сила, когда нам кажется, что мы достигли предела наших возможностей, да? И мы на остальное обретаем возможность и силы преодолеть и выполнить. Да? Если это помнить, то себе это хорошее успокоение. Я буду трудиться, а Господь мне ниспослет божественную силу, сверхъестественную, сверх моего естества. Понятно? Если об этом помнить и повторять, тогда мы светлым оком будем смотреть на весь свой рабочий день, на все свои обязанности, светлым оком будем смотреть. Да, все, я все выполню, все сделаю, Господи, с твоей помощью, да, не своими силами. Геронда, что имеет в виду Ава Варсонофья, говоря, не ищи телесного покоя, если не посылает его тебе Господь. Итак, не ищи телесного покоя, если Господь не посылает. Этим он хочет сказать, что не надо искать для себя покоя удобства. Прежде всего, нужно самоотречение, а за ним следуют обильные божественные дары. Потому что, когда есть самоотречение, тогда Бог подает человеку свою благодать. Итак, видим, самоотречение, мы все время о нем говорим, но некоторые недопонимают, самоотречение от чего отречься? От всех своих греховных пожеланий, прежде всего, отречься от самолюбия, вот от этого, от удобства постоянного в любом деле, да, отречься от эгоизма, вот от этого самоотречения, то сам, мне никто же, сам отрекаюсь от этого, Господи, не дай мне, помоги мне призывать Бога, дай мне отречься от вот этих злых навыков, которые я приобрел, от лени, от саможаления. Вот саможаление, оно больше всего нас толкает к греху неисполнения тех обязанностей, которые Господь нам поручил. Итак, старец продолжает. Когда в человеке есть дух жертвенности, тогда он получает божественную помощь. Бог заботится о нем. Соответственно, в мере самопожертвования и молитвы за ближних человек получает помощь от Бога. Итак, помним, любовь, она жертвенна. Всем жертвуем. Разлил супруг или ребенок воду нечаянно, убрали молча и ни слова не сказали. Потому что он же не специально сделал, нечаянно и сам переживает. Или еще что-нибудь сделал. Соответственно, жертвуем своим здоровьем, временем и покрываем чужой грех. Однажды поздно вечером я шел из монастыря Ставроникита в келью отца Тихона, которую приводил в порядок, собираясь поселиться там. По дороге меня остановил человек, за спиной у меня был тяжелый мешок. К тому же моросил дождь, а я стоял и слушал. Уже стемнело, а он все говорил и говорил, не переставая. Мы вымокли насквозь. В какой-то момент мне пришел помысел. Как же я найду свою келью? Ночь, грязь, дорога трудная, и фонаря нет. Но как прервать человека? Я его спросил, где он собирается ночевать. Он сказал, что в соседней келье. Так мы стояли до полуночи. Наконец распрощались. Я пошел своей дорогой, но только ступил на тропу, ведущую к келью, поскользнулся и свалился в кусты. Башмаки полетели вниз, мешок зацепился за ветки, а подрясник задрался до шеи. Ничего не видно. Представим картину, да? Насквозь промокший. Понятно, что не тепло. Да, и без башмаков остался грязь. Упал, мешок зацепился, подрясник задрался. Ничего не видно. Тогда я сказал себе, лучше останусь здесь. Обратите внимание, лучше останусь здесь. Но прочитаю повечерие и полуночницу, утреннюю, а там, глядишь, и рассвет, и до кельи доберусь. Не просто останусь. Дождь идет, без башмаков, холодно, весь перемазался, мокрый, да, и прочитаю повечерие, полуночницу, утреннюю, да. Но нам бы хоть крошечку вот такого сознания и понятия, когда мы оказываемся в неудобном положении, когда мы в некомфорте, да, дискомфорт, когда у нас и прочее. Ну ничего, хорошо, сейчас вот я прочитаю все, что помню, утренние и вечерние молитвы, да, псалмы там, кто знает, глядишь, там уже и будет все благополучно, да. Вот когда читаешь, ну просто дивишься, да, ведь это им Господь внушал, ведь ни досады не было у человека, на этого человека, который его продержал, не укора, а так вот из-за него, да, я простоял, теперь я в таком положении. Мы бы твердо, могу сказать, такая мысль обязательно посетила бы, да, уж не знаю, мы отвергли его, не отвергли бы, но это было я из-за тебя, вот сколько раз, вот я из-за тебя вот сделал то и это, то есть укор, сразу стрелки переводим, что это не я, вот он виноват, да, я из-за тебя и поехали, да, сколько раз доводилось это слышать, я из-за тебя. Или из-за вас. Так вот, далее продолжает. А тот бедняга, нальет ли он дорогу? Значит, понятно, да? Он о нем думает и заботится, что этот бедняга может не найти дорогу. Да, он не о себе. Вот все отверг. Самоотвержение. Все свое отверг. И в сердце у него только этот бедняга, которого он выслушал. Ведь слушал из чего? Из милосердия слушал. Да? И вот хочется добавить следующее. Вот они стояли оба под дождем. И вот этот бедняга, который рассказывал, я твердо уверен, что он вот этого дождя практически не замечал. Когда мы что-то излагаем, то, что нас крепко докучает, то вот мы можем, и не только, вот обратил внимание, идут навстречу две женщины, оба по две кошелки в руках. Остановились, и 15, и 20, и 40, их кошелки в руках, даже на землю не поставят. Они не чувствуют этого веса, они не чувствуют усталости в ногах. Потом разошлись, вот только отошли друг от друга немножко, и вдруг одна вспомнила, что пацаны, слушай, слушай, и дальше продолжают еще, да? Потому что они говорят о том, что их волнует. А в храме, когда постоять, и так извертится, и уже на скамеечку садится, добирается и прочее. А там на улице все, потому что там их это злободневное, да? Там их это беспокоит, а в храме это в тягость. И вот тот-то, понятно, мог, потому что его укрепляла вот эта беда, которую он излагал, а старец-то мог. Из-за чего? Только из любви к нему. Не прервал, он сказал, слушай, дождь идет, да холодно, да ты что, это самое, да? Вот я тут рассказывал, как около магазина вразумлял болящего, да? Так вот, в это время шел дождь. Я немножко потерпел, смотрю, там длинный разговор получается. Я говорю, простите, вот тут навес, давайте под навес зайдем. Зашли под навес. Он, вот когда мы разговаривали, он не чувствовал ни дождя, ни... я чувствовал. Под навес зашли, а там капает все равно. И такими крупными каплями капает и за шкирку, и везде. Ну вот. И он не чувствует. Вот такое дело. Так вот, я когда увидел, он говорит, так легко стало, и лицо у него изменилось, и пойду в храм, я такую радость испытал, да, что... Да какой дождь там, да? Я под ним и пошел дальше. Ну вот, дальше старец излагает. Как только я дошел до помилуй меня Боже, по велице милости Твоей, неожиданно, словно луч прожектора сильный свет, осветил весь овраг. Я нашел ботинки и смог идти. Тропинка была освещена. Я дошел до кельи, нашел и ключ от замка, а он был такой маленький и спрятан так далеко, что даже днем я бы с трудом его отыскал. Вошел в храм, зажег там все лампадки И тогда свет исчез. Он больше не нужен. Ну вот, на этом мы с вами сегодня остановимся.